Глава шестая. С самого начала этой встречи Смайли словно надел на себя равнодушно непроницаемую маску Будды, делая вид, что ни рассказ Тара, ни редкие замечания Лейкона и Гиллема нисколько его не трогают. Он откинулся назад и подогнул свои короткие ноги, наклонив голову и скрестив пухлые руки на объемистом животе. Его глаза все время оставались прикрытыми за толстыми стеклами очков. Главной заботой было иногда протирать стекла шелковой подкладкой галстука, а когда он это делал, взгляд становился влажным и беззащитным, и те, кто заставал его за этим занятием, чувствовали неловкость. Однако его внезапное вмешательство и пустая бессодержательная реплика Тара, которая последовала за объяснением Гиллема, будто послужили сигналом для передышки собравшимся. Они задвигали стульями и стали прочищать глотки. Лейкон заговорил первым. «Джордж, что вы предпочитаете? Могу я предложить вам виски или что-нибудь еще?» Он спрашивал таким заботливым тоном, словно предлагал аспирин от головной боли. «Я забыл поинтересоваться раньше, извиняюсь», — пояснил он. «Джордж, давайте по рюмочке. Зима, в конце концов. Глоточек чего-нибудь». «Спасибо, не беспокойтесь», — ответил Смайли. Он не отказался бы от чашечки горячего кофе, но что-то мешало ему попросить. К тому же он помнил по прошлому разу, что кофе здесь подают отвратительный. «Гиллем», — обратился Лейкон. «Нет, Гиллем тоже посчитал невозможным выпить вместе с Лейконом». Тару ничего предлагать не стали, и он продолжил свой рассказ. По его словам, он спокойно воспринял присутствие Ирины. Он подготовил пути к отступлению еще до того, как вошел в дом, и теперь, ничуть не смутившись, начал действовать. Он не стал выхватывать пистолет или зажимать ей рот рукой, или, как он выразился, делать еще какую-нибудь глупость вроде этого, а сказал, что пришел поговорить с Борисом по личному делу. Он, мол, жутко извиняется, но останется здесь, пока не явится Борис. С хорошим австралийским акцентом, изображая оскорбленного торговца автомобилями из тех краев, он объяснил, что сам никогда не опускается до того, чтобы встревать в чужой бизнес, а потому будет трижды проклят, если позволит какому-то паршивому русскому, который не в состоянии платить за свои удовольствия, в одну ночь увести у себя девчонку и украсть деньги. При этом, хоть он и разыгрывал бурное негодование, но старался не повышать голоса, гадая, как она поступит. «И вот так, — сказал Тар, — это все и началось. Когда он вошел в комнату Бориса, было половина двенадцатого, а ушел он в половине второго, договорившись о встрече следующим вечером. За эти два часа ситуация коренным образом изменилась». «Обратите внимание, мы не делали ничего такого, просто стали хорошими знакомыми. Понимаете меня, мистер Смайли?» На мгновение Джорджу показалось, что эта вкрадчивая усмешка претендует на его самые сокровенные тайны. «Понимаю», — вяло отозвался он. В присутствии Ирины в Гонконге не было ничего необычного, и Тессинджер не нашел оснований проявлять к ней особый интерес, — объяснил Тар. Ирина и сама была членом делегации, она хорошо разбиралась в тканях. Если уж на то пошло, то она была гораздо квалифицированнее, чем ее приятель, если можно его так назвать. Сущий ребенок и, по-моему, слегка синий чулок, но зато молода, и когда она перестала плакать, у нее оказалась чертовски обаятельная улыбка, живописал Тар. Она была приятным собеседником, еще раз подчеркнул он, будто бросая кому-то вызов. Когда в ее жизнь вошел мистер Томас из Аделаиды, она уже дошла до предела, терзаясь вопросом, как жить дальше с этим чертовым Борисом. Ей показалось, будто я сам архангел Гавриил. С кем еще она могла поговорить о своем муже без опаски? У нее не было приятелей в составе делегации, у нее вообще не было никого, кому бы она доверяла, даже дома, в Москве. Тот, кто через все это не прошел, не поймет, что это такое — поддерживать разваливающиеся отношения, постоянно находясь в разъездах. Смайли снова впал в глубокий транс. Отель за отелем, город за городом, нельзя даже непринужденно поговорить с местными или ответить на улыбку незнакомца, так она описывала свою жизнь. Она считала такое положение гнусным, мистер Смайли, и все эти ее страстные признания и пустая бутылка из-под водки возле кровати говорили сами за себя. «Почему она не может жить, как все нормальные люди?» — повторяла она. «Почему она не может наслаждаться божественным сиянием солнца, как все остальные? Она любит осматривать достопримечательности, она любит детей. Почему у нее не может быть своего собственного, ребенка, рожденного на свободе, не в рабстве?» Она продолжала повторять: «Рожденного в рабстве, рожденного на свободе». «Я жизнерадостный человек, Томас. Я нормальная, общительная девушка. Я люблю людей. Почему я должна обманывать тех, кого люблю?» Затем она обмолвилась, что вся беда в том, что когда-то, давным-давно, ее отобрали для работы, которая сделала ее холодной, как старуха, и лишила общения с Богом. Вот почему она постоянно пьет и плачет, не переставая. К этому времени она слегка подзабыла о своем муже. Более того, стала извиняться за свою хандру. Тар снова запнулся. «Я чуял, мистер Смайли, у нее золотое сердце. Я моментально просекаю такие вещи. Говорят, знание — сила, сэр, и в Ирине была эта сила. В ней была какая-то неподдельность. Может быть, это называется безрассудством, но она была готова отдать всю себя без остатка. Я очень тонко чувствую душевную щедрость в женщине, когда сталкиваюсь с этим, мистер Смайли. Такой уж у меня талант. Господи, как описать это чутье? Ну вот, например, некоторые люди умеют чувствовать воду под землей». Он, казалось, ожидал сострадания, и Смайли сказал: «Я понимаю», и дернул себя замочку уха. Тар молчал дольше обычного, глядя на Смайли с таким выражением, будто ожидал от него еще чего-то. «Первое, что я сделал следующим утром, это отменил свой полет и переехал в другой отель», — произнес он наконец. Внезапно Смайли широко открыл глаза. «Что ты передал в Лондон?»
«Ничего».
«Почему?» «Потому что он хоть и дурак, но хитрый», — вставил Гиллем. «Наверное, я боялся, что мистер Гиллем скажет: „Возвращайся домой, Тар“». Он бросил на Гиллема многозначительный взгляд, но не удостоился ответного. «Видите ли, как-то раз, еще будучи сопляком, я ошибся и попался в ловушку».
«Он, как идиот, вляпался в историю с одной польской девкой», — сказал Гиллем. «Тогда он тоже почувствовал в ней щедрость души».
«Я знал, что Ирина не приманка, но разве я мог рассчитывать, что мистер Гиллем поверит мне?»
«Нет уж».
«Ты сообщил Тессенджеру?»
«Черт побери, конечно, нет».
«Как же ты объяснил Лондону, почему отложил свой вылет?» «Я должен был лететь в четверг и решил, что дома меня никто не хватится до вторника. Особенно после того, как оказалось, что Борис яйца выведенного не стоит».
«Он не дал никакого объяснения, и административно-хозяйственный отдел с понедельника начал считать его находящимся в самовольной отлучке», — пояснил Гиллем. «Он нарушил все писанные правила, а также некоторые неписанные. К середине недели даже Билл Хейден забил во все колокола, и я был вынужден все это выслушивать», — добавил он едко.
Как бы то ни было, Тар и Ирина встретились на следующий вечер. А через день они встретились опять. Первое свидание состоялось в кафе, и оно не заладилось. Они приняли все мыслимые меры предосторожности, чтобы их не увидели, потому что Ирина была напугана до смерти. Не столько из-за своего мужа, сколько из-за охранников, приставленных к делегации. «Горилл», — так называл их Тар. Женщина вся дрожала и отказывалась от выпивки. Во второй вечер Тар продолжал ухаживать за ней в расчете на проявление душевной щедрости. Они сели на трамвай до пика Виктория, затесавшись в группу пожилых американок в белых носках и с козырьками на резинке. На третий день Рикки взял на прокат автомобиль и повез ее вокруг новых территорий, пока она вдруг не начала дергаться из-за близости китайской границы, так что они вынуждены были повернуть к пристани. Тем не менее, ей эта поездка понравилась. Она то и дело восхищалась опрятной красотой всех этих рыбных прудиков и рисовых плантаций. Тар тоже остался доволен поездкой, потому что они оба удостоверились, что за ними не следят. Но Ирина, как он выразился, так и не раскрылась. «А теперь я вам расскажу чертовски странную вещь.
В самом начале я из кожи вон лез, изображая Томаса-австралийца. Я навешал ей много лапши об овечьей ферме неподалеку от Аделаиды и большом особняке со стеклянным фасадом и светящейся надписью «Томас» на главной улице. Она мне не поверила. Она кивала, пропуская все мимо ушей, ждала, пока я закончу очередной пассаж, затем говорила «Да, Томас, нет, Томас», и переводила разговор на другую тему. На четвертый вечер он повез ее на холмы, возвышающиеся над северным побережьем, и Ирина призналась Тару, что она влюбилась в него, и что она работает на московский центр, и ее муж тоже, и она прекрасно знает, что Тар тоже в этом бизнесе. Женщина определила это по его настороженности и потому, как он умеет слушать глазами. Она решила, что я полковник английской разведки, выпалил Тар без тени улыбки. Она то плакала, то через минуту смеялась и, по-моему, была близка к тому, чтобы свихнуться окончательно. То она вела себя как чокнутая героиня дешевого романа, то как красивый резвящийся неиспорченный ребенок. Англичане были ее любимой нацией. «Джентльмены», — все повторяла она. Я принес ей бутылку водки, и она выпила половину за полминуты. «Ура! За английских джентльменов!» Борис был ведущим, а Ирина его дублером. Это их совместная работа, а в один прекрасный день она встретится с Перси Алилайном и расскажет ему большую тайну, предназначенную ему лично. Борис пас гонконгских бизнесменов и попутно работал почтовым ящиком для местной советской резидентуры. Ирина была его связной, изготавливала микроснимки, зашифровывала донесения и выстреливала радиограммы в спрессованном режиме за доли секунды, чтобы исключить перехват. Все как в романе, понимаете? Два ночных клуба были местом свиданий и запасным пунктом для связняков. Но на самом деле Борису больше нравилось пить, волочиться за танцовщицами и впадать в депрессии, и еще уходить гулять часов на пять, потому что он не мог долго оставаться в комнате со своей женой. Все, что оставалось Ирине, это торчать дома, плакать или надираться вдрызг и фантазировать, как она сидит вместе с Перси у камина и рассказывает все, что знает. Я дал ей выговориться там, наверху холма, в машине. Я даже старался не шевелиться, чтобы не перебивать ее. Мы смотрели, как сумерки опускаются на гавань, и восходит чудная луна, и крестьяне снуют мимо со своими длинными шестами и керосиновыми лампами. Для полной идиллии не хватало только Хамфри Богарта в смокинге. Я придерживал ногой бутылку с водкой и не двигал ни единым мускулом. «Правда, мистер Смайли, честное слово!» — воскликнул он с беззащитностью человека, который страстно хочет, чтобы ему поверили. Но глаза Смайли оставались закрытыми. Он был глух ко всем мольбам. «Она разошлась не на шутку», — объяснил Тар, как будто это произошло вдруг, и он не имел к этому никакого отношения. «Она рассказала мне историю всей своей жизни, от рождения до встречи с полковником Томасом, то бишь со мной. Мама, папа, юношеские увлечения, вербовка, обучение, дурацкое полузамужество — все. Как ее свели в пару к Борису во время учебы, и с тех самых пор они не расставались. Одна из великих нерушимых связей». Она назвала мне свое настоящее имя, свой оперативный псевдоним и все имена, под которыми ее отправляли в поездки. Затем вытащила свою сумочку и, как фокусник, стала показывать мне свой магический набор. Авторучку с тайником, кодовую таблицу внутри, скрытую микрофотокамеру, все, что было нужно для разведывательной работы. «Подожди, пусть все это увидит Перси», — сказал я ей, будто подыгрывая. Это все было серийным хламом, заметьте, ничего примечательного, хотя материал довольно качественный. В довершение ко всему она начинает выкладывать мне все о советской агентурной сети в Гонконге. Агенты, явки, почтовые ящики, все. Я чуть не спятил, запоминая это все. «Но все-таки запомнил», — бросил Гиллем. «Да», — согласился Тар, — «почти все». Он знал, что она говорит не всю правду, но знал и то, что правда трудно давалась девушке, которая с юных лет стала шпионкой, и для новичка у нее явно получалось неплохо.
Я вроде бы стал ей даже сочувствовать, сказал он в очередном приступе притворной откровенности. Я чувствовал, что мы понимаем друг друга с полуслова, ей-богу.
Ну, ясно, вставил Лейкон одно из своих редких замечаний.
Он был очень бледен, но было трудно понять, то ли это от злости, то ли из-за серого света раннего утра, вползающего через жалюзи.